Время от времени Дэн представлял себе эту современную человеческую комедию под яростным взглядом холодных голубых глаз Китченера. С профессиональной точки зрения он был рад, что этот опыт выпал ему на долю. В немалой степени потому, что в своем сценарии застрял, как он думал теперь, благодаря счастливой интуиции, на инциденте в Фашоде в 1898 году.
Инцидент в Фашоде. После победы над армией халифа при Амдурмане Китченер столкнулся с тем, что Фашоду, ныне Кодак, расположенную на берегу Белого Нила, примерно в 600 милях от Хартума, заняли французы под командованием капитана, впоследствии майора, Маршана, поднявшего над Фашодой французский флаг и не пожелавшего сдать город Китченеру. Последнему удалось, тем не менее, добиться согласия французов решить политический спор дипломатическим путем и разрешение поднять британские и египетские флаги южнее французского. Однако через некоторое время французы подверглись нападению отряда дервишей и были бы разгромлены, если бы не помощь Китченера. В результате напряженных дипломатических переговоров французам пришлось из Фашоды уйти.
Майор Маршан, несгибаемый французский офицер, этот инцидент спровоцировавший, давно занимал его воображением, а теперь он представлял его с подвижным ироничным лицом их нового друга, молодого журналиста Алена. Представлял, как сможет изобразить этот конфликт XIX века с точки зрения века XX. Сумеет из сегодняшнего дня накрутить хвост британскому льву за его вчерашние проделки. Разумеется, Британия и Китченер выиграли ту политическую битву. Но Дэн теперь яснее видел, как можно показать, что имперские амбиции уже тогда были обречены на провал. В один из вечеров они с Джейн заговорили о том, является ли новое осознание самоценности индивида, его потребностей, его привилегий, его прав, завладевшей ментальностью западноевропейцев после Первой мировой войны, положительным или, в главных его чертах, отрицательным результатом капиталистического свободного предпринимательства. Не стал ли человек марионеткой в руках средств массовой информации, намеренно принуждающих его к такому самосознанию, чтобы увеличить доходы кукловода? Или же новое самосознание представляет собой новую либерализующую силу в человеческом сообществе? Вполне предсказуемо, Джейн разделяла первый взгляд, а Дэн — второй. Он полагал, что в конечном счете такое самосознание означает большую честность в человеческих отношениях, хотя втайне сам себе говорил, что вряд ли сможет привести какие-то иные аргументы, если учитывать его неизменное уважение, совсем как у французов, к собственным решениям и желаниям. А Джейн не видела в этом ничего, кроме пряника, которым заманивают глупцов. Она не способна была увидеть даже совершающуюся в обществе благотворную ломку, и Дэн обвинил ее в стремлении создать новое общество, столь же закостенелое, как и старое, хотя и основанное на ином понимании долга и судеб страны. Но все дело было в ее отношении к чувствованиям. Сознание собственной ценности направляет все чувствования человека внутрь себя самого, а это — самоубийственная тенденция в век, когда миру так необходима открытость. Джейн даже не была уверена, не следует ли отдать предпочтение Китченеру. Ведь он тревожился о судьбах страны. Она взяла у Дэна его биографию почитать. Хоть и в неверном контексте. Разумеется, она, как и Дэн, с презрением относилась к империализму. Но и это ее презрение брало начало из иных источников. Джейн считала, что Британская империя развеяла по ветру потенциально добрую нравственную энергию. И поскольку она, по самой сути своей, была основана на силе, а не на справедливости, она навсегда похоронила наше доброе имя. Мы утратили всякую надежду стать арбитром для других народов. Дэн с некоторым злорадством заметил, что как-нибудь переживет, если Великобритания не станет Швейцарией 21 века. Джейн улыбнулась, но удержалась от ответа. Однако он понимал, она думает, что бывают на свете роли и похуже. Роли, которые выпали на долю им самим, немало их забавляли. Их англичанство, их вежливые мины, палки, которые они периодически вставляли в колеса незыблемых представлений путешествовавших с ними иностранцев. Как всякое меньшинство, они волей-неволей превратились в своего рода арбитра. Это их сближало. Однако появление новых знакомых, Тот факт, что они теперь редко могли остаться одни за столиком в переполненном салоне наверху, привело к тому, что они все меньше времени проводили наедине. По молчаливому уговору, они по-прежнему не ходили перед обедом в бар. Когда запас взятого Дэном с собой спиртного иссяк, он звонил, чтобы виски приносили в каюту. Эти полчаса вдвоем, когда они могли быть самими собой, стали доставлять ему удовольствие, а бесконечных послеобеденных бесед он теперь страшился. Если бы он был один, он сразу после обеда отправлялся бы к себе в каюту, но Джейн общение, по-видимому, доставляло больше удовольствия, чем ему. Обычно она не очень много говорила сама, но Дэн заметил, что часто она исподволь направляла беседу каким-нибудь вопросом или вежливым возражением. Как-то вечером, когда они вышли на палубу прогуляться перед сном, он упрекнул ее за это, и она была слегка огорчена, словно решила, что ему это неприятно. Это не ее вина, это все Оксфорд, сократовский метод, весь остальной мир воспринимается как группа студентов. Это ужасно, она и не замечала такого за собой. На следующий вечер она была заметно молчаливее. Дэн намеренно занял ее место, задавая такие же вопросы, высказывая такие же возражения. В какой-то момент, когда он наиболее явно вмешался в беседу, их взгляды встретились. Ее глаза смотрели сухо и иронично, словно он пытался незаслуженно ее обидеть, словно сделал что-то неподобающее.